«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете средства массовой информации «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. У микрофона ведущий, корреспондент портала amik.ru Кузнецов Артем. Наш сегодняшний гость в студии – традиционный эксперт в сфере ЖКХ, генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Данилович Василяди. Добрый вечер, Иван Данилович.
Добрый вечер.
За минувшую неделю в сфере ЖКХ произошло достаточно много событий, которые есть смысл обсудить. Коротко перечислю основные из них. Во-первых, Верховный суд принял во многом сенсационное решение о том, что должника можно лишать у нас отныне единственного жилища. Во-вторых, продолжается эпопея с лицензированием энергосбытовых компаний. Кроме того, несколько упростилась процедура получения льгот по коммуналке для жителей. Теперь нет необходимости доказывать отсутствие каких-либо долгов, пений, ну и так далее. Ну, если позволите, у нас еще есть незакрытый гештальт с прошлой передачи. Мы так до конца и не ответили на вопросы, поступившие от радиослушателей. Надеюсь, что сегодня мы это тоже выполним. Иван Данилович, первый вопрос к вам. Мы на прошлой передаче обсуждали новые нормативы, которые были приняты краевым регулятором на ОДН 16 ноября, если не ошибаюсь. Выяснили, что они стали несколько выше для тех, кто живет в многоквартирных домах, и, напротив, небольшое послабление произошло для жителей частного сектора. Когда нам ожидать новых квитанций? Когда это случится? Это все-таки декабрь будет или уже Новый год, январские квитанции? И какие примерно цифры там будут прописаны? Можете вы сейчас уже ответить?
Давайте попробую. Ну, для начала я хотел бы поправить вас немножко. Нормативы ОДН уменьшились в два раза, и нормативы ОДН, они используются только для жителей многоквартирных жилых домов. Параллельно с нормативами ОДН были приняты новые нормативы для индивидуального потребления, и вот они как раз и распространяются одновременно и для жителей многоквартирных домов, и для жителей частного сектора. И вот именно по ним были разнонаправленные там тренды отмечены. Что касается того, когда увидят в квитанциях новые цифры или там, когда они будут применены, вот в декабре люди и увидят, в общем-то, и в тех квитанциях, которые управляющие компании печатают, и в наших квитанциях уже в первых числах декабря уже будут фигурировать новые нормативы. Да. Определенные недоумения у нас вызвало вот это вот принятие этой нормы в середине месяца. Это определенным образом затрудняет для вот даже для той же системы ВЦЖКХ, которая производит расчеты для управляющих компаний. То есть они оказались, как я понимаю, не совсем готовы к тому, чтобы полмесяца посчитать по старым нормативам, а вторые полмесяца по новым нормативам. У нас в этом плане, видимо, там готовность несколько лучше, и поэтому мы приняли решение вот таким причудливым образом посчитать. То есть первую половину ноября с учетом действующих на тот момент нормативов, назовем их условно старыми, и после 16 ноября мы будем применять уже в расчетах за ноябрь новые нормативы. Ясности это не добавит, конечно, ну, в общем, я надеюсь, что все поймут, что мы там насчитаем.
Немножко предвосхитили мой вопрос, как раз хотел уточнить относительно столь странного метода принятия новых тарифов, да, середина месяца, и краевой регулятор нас, в кавычках, радует в последнее время все чаще и чаще такими инновациями. Так, если вспомнить текущий месяц, так поступали с тарифами на тепло, так поступали с тарифами на горячую воду для барнаульцев, ну вот в очередь дошла, собственно, и до энергетики. Как полагаете, почему такая срочность? Почему нельзя было ввести с 1 декабря, чтобы всем было прозрачно и понятно?
Ну, я затрудняюсь как-то рациональным каким-то способом объяснить это явление. На мой взгляд, ну, не было особых, в общем-то, причин поступать таким причудливым способом. Более того, согласно действующего законодательства, после принятия нормативов необходимо было дать время для ознакомления, не меньше 30 дней, чтобы исполнители коммунальных услуг могли заранее уведомить своих абонентов об этом. В 354-м постановлении об этом пишется достаточно определенно. Но вот в данной ситуации, поскольку регулятор принял, во-первых, в середине месяца, а во-вторых, они вступили в действие с момента опубликования, то есть такой возможности ни у кого не было. Поэтому они будут применяться уже с ноября и попадут в декабрьские квитанции.
Иван Данилович, ну не могу не спросить, раз мы затронули тему краевого регулятора, на этой неделе произошли кадровые перестановки в управлении. Как известно, Сергей Рот, который возглавлял госрегулятор, покинул свою должность. 8,5 лет он проработал. Ну, как вообще у вас складывались с ним отношения? Сколько вам было комфортно работать?
Я считаю, что он был на своем месте, профессиональный человек. То есть он работал финансовым директором в энергетических компаниях, в коммерческих долгое время. И, в общем-то, работал успешно. Вот. Я считаю, что в основном, ну, видите, регулятор это такая позиция, которая, она как бы имеет двух начальников. А раньше это было управление по тарифам в Москве, вот, и в лице краевой администрации. То есть это такой слуга двух господ. Ну и, соответственно, потом, когда управление тарифами в Москве было ликвидировано и функцию руководства тарифообразованием на федеральном масштабе было передано антимонопольной службе, ну, те же два разных начальника, но они сохранились по-прежнему. И, безусловно, такой иногда это, наверное, вызывало какой-то конфликт интересов. Вот, мне трудно судить, но вот поскольку антимонопольная служба периодически в судебном порядке оспаривала какие-то решения, которые принимал наш регулятор, я понимаю, что не все у них было в отношениях гладко. А так, в целом, я считаю, что Сергей Рот, он профессиональный, ответственный и толковый очень был и остается менеджер, и, в общем, чиновником был хорошим. Грех жаловаться, то есть при нем не было каких-то вопиющих, неадекватных решений принято. Вот, и, в общем, регулирование всегда проходило достаточно спокойно и взвешенно.
Иван Данилович, перейдем, наверное, с краевого уровня на федеральный, поднимем федеральную тему. На минувшей неделе Верховный суд России принял решение, которое удивило многих экспертов, многих юристов. Речь идет о возможности арестовывать единственное жилье должника, по сути, лишать его жилища. Да, решение пока не окончательно, оно не вступило в законную силу, но, тем не менее, может иметь далеко идущие последствия. Хотелось бы вас спросить, наверное, не только как директора, гендиректора Барнаульской горэлектросети, но и как человека, да, как обывателя. Как вы к этому относитесь? Вот, с каких-то, исходя из гуманистических начал и как человека немного заинтересованного, да?
Ну, для начала нужно отметить, что, как обычно, средства массовой информации...
Переврали все?
Ну, не то чтобы прямо все, но, как обычно, большую часть. Вот. И в каких-то моментах это было просто не полностью сказанная правда. Где-то они умолчали о принципиальных вопросах, где-то транслировали какое-то свое субъективное восприятие. На самом деле ничего сенсационного не произошло. То есть вся эта история, она любопытна и примечательна исключительно тем, что один человек, физическое лицо, гражданин, находясь в стадии банкротства, потому что он должен был другому гражданину крупную сумму денег, поскольку сейчас существует такая процедура, как банкротство физических лиц, при котором у человека, который подлежит банкротству, не изымается и не продается на торгах единственное его жилье. Вот мы имели такую ситуацию. Значит, необходимо отметить, что единственное жилье в данном случае стоило 28 миллионов рублей, и это была пятикомнатная квартира, очевидно, элитного свойства. Вот. И, в общем-то, суды первых двух инстанций, я так понимаю, не позволили продавать эту квартиру с торгов, а Верховный суд подумал, что, очевидно, имеет место все-таки злоупотребление правом очевидное, когда должник-банкрот фактически обладает имуществом, способным покрыть его долг. При этом формальная сторона дела предполагает, что конкурсный управляющий должен списать эти долги по принципу невозможности их взыскания в связи с отсутствием имущества, которое на самом деле есть. То есть, вот, на мой взгляд, имеет место коллизия такая, которая связана с несовершенством закона о банкротстве. И я надеюсь, что вот этот вот вопиющий случай, он послужит началом для пересмотра вот этих формальных ограничений, которыми сейчас недобросовестные должники пользуются зачастую. Вот. С точки зрения в целом подхода к лишению, лишения единственного жилья, так вопрос, как я понимаю, не ставился никогда, и он не ставится до сих пор. То есть вы упомянули выражение «арест жилья». Арест – это не совсем то, о чем мы сейчас говорим. То есть арест – это…
Временная мера.
Нет, арест – это способ, скажем так, гарантии. Обеспечительная мера это. По сути, арест заключается в невозможности проведения регистрационных действий, чтобы человек, например, не продал это имущество. И даже если у него есть одно единственное место жительства, он все равно его гипотетически может продать и вырученные деньги там истратить по своему усмотрению, уклонившись от исполнения перед кредитором. Поэтому арест единственного имущества, единственного места жительства, он и в настоящее время абсолютно законен, и мы его часто применяем с целью воздействия на недобросовестных кредиторов. Для примера могу привести вот такую ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. Частный сектор расселяется, дома выкупают застройщики, и у всех этих домов, как правило, есть какие-то старые долги, у кого-то там 100 тысяч, у кого-то там 200, может быть, тысяч с актами нарушений, я имею в виду, ну, то есть вся вот эта кухня, люди имеют большие долги. Поскольку мы накладываем запрет на регистрационные действия, люди не могут продать это имущество застройщику по выгодной цене, и для того, чтобы это сделать, они вынуждены гасить долг свой. С точки зрения, как вы говорите, обывателя, я все равно считаю, что вопрос должен стоять не о лишении жилья как такового единственного, а в случае, если возможность есть, например, уплотнить это единственное жилье, то есть привести его к какому-то разумному минимуму, как раньше было там 5 квадратных метров в советское время на человека. Ну, я условно там. Вот. То есть я полагаю, что это будет со временем решено в таком ключе, что будет определена некая минимальная норма для единственного жилья на количество там членов семьи условно, да, и квартира в случае если ее параметры там, по квадратным метрам или стоимостные будут превышать этот минимальный уровень, определенный законом, они должны продаваться на торгах и покупаться меньшей площади, меньше стоимости для того, чтобы высвобожденные деньги направлялись на погашение требований кредиторов. Я думаю, что такая практика будет узаконена в ближайшее время, и я считаю ее абсолютно справедливой. Поскольку ну вот, доведенная до абсурда вот эта история там, с дорогостоящей квартирой, которую формально нельзя было выставлять на торги, она как раз показывает, что эта тема недоработана, недодумана. Ничего там, антинародного или антигуманного в этом нет. И более того, существует такая методика при расселении бывших родственников, да, то есть, вот, когда люди развелись, а живут в одной квартире, есть практика и теория, когда, согласно судебного решения, эта квартира продается, покупаются две меньшие площади, по которым люди разъезжаются. Ну, то есть, немножко другой механизм, но, по сути, то же самое. То есть, продажа большой и покупка маленькой, и это сохраняет право на минимальный фактически там уровень гарантированный единственного твоего жилья. А с другой стороны, ты не можешь злоупотреблять своим правом в отношении погашения дебиторской задолженности перед кредиторами.
Ну, то есть, резюмируя, можем сказать, что, в общем, никакого переворота Верховный суд не совершал.
Принципиально пока нет. Принципиально пока, пока эта ситуация лишь отсветила ту коллизию, которая существует, то несовершенство закона о банкротстве, которая сейчас имеет место.
Иван Данилович, наверное, есть смысл перейти к теме, которая все-таки ближе вашей компании, Барнаульская горэлектросети. Как известно, правительство России решило продлить срок лицензирования энергосбытовых компаний вплоть до лета 2020 года. Ну, соответственно, хотелось выяснить два момента. Первый, для чего все-таки вводится эта лицензия? Какие необходимо выполнить критерии, чтобы БГС ее получила? И, на ваш взгляд, нет ли здесь элемента бюрократизма? Вообще, стоило ли лицензировать именно эту отрасль? Ну, допустим, когда управляющая компания у нас в 2015 году проходили лицензирование, для обывателя было понятно, зачем это делалось и какая цель государством преследовалась в данном случае.
Ну, я считаю, что лицензирование управляющих компаний не являлось безупречным решением, и, в общем-то, практика подтвердила и подтверждает это мнение. Я также считаю, что лицензирование энергосбытовой деятельности – это некая избыточная мера администрирования, в которой, в общем-то, нет необходимости. И тот факт, что введение этого лицензирования откладывается уже второй раз, и практически в течение 4 лет эта идея не была реализована, говорит как раз за то, что, по большому счету, не все так гладко, как хотелось бы тем людям, которые инициировали эти вещи. Я внимательно перечитал сегодня, готовились к эфиру, материалы, которые вот касаются как раз лицензирования, и лишний раз убедился в том, что нет необходимости в этих мерах, поскольку изначально, когда ставился вопрос о лицензировании энергосбытовой деятельности, речь в первую очередь шла о проблемных ситуациях, связанных с гарантирующими поставщиками недобросовестными, которые собирали деньги на свои счета и не платили сетевым компаниям, которые не могли делать ремонты. По большому счету, таких историй было не так много, но они действительно имели место по разным причинам. Где-то этими энергосбытовыми компаниями владели и управляли откровенные мошенники, как, например, из компании «Энергострим», когда сбытов, по-моему, около 10 в итоге обанкротилось, и они вывели кучу денег в офшоры попутно. И потом функцию энергосбытовой компании некоторое время выполняла МРСК. в разных регионах, причем это было так. Но в целом, после, причем это старые истории, им уже там 8 лет, наверное, и с того момента система достаточно хорошо научилась регулировать эти моменты. То есть есть инструменты сейчас, которые вполне удовлетворительны и достаточно, на мой взгляд, по лишению статуса гарантирующего поставщика в случае, если, опять же, там дублируются эти требования к лицензианту, к получателю лицензии. То есть там должны быть соблюдены экономические некие ковенанты по дебиторской задолженности, по оборачиваемости и так далее. То есть финансовые результаты должны соответствовать определенным критериям и сейчас. И если они сейчас не соответствуют, то гарантирующий поставщик может быть лишен своего статуса и может быть лишен права в случае, если он задерживает или несвоевременно оплачивает, делает платежи на оптовый рынок, он может быть лишен статуса игрока оптового рынка и автоматически после этого также потерять статус, утратить гарантирующего поставщика. То есть все существующие на сегодня организационные, дисциплинарные меры воздействия на энергосбытовые компании, они абсолютно достаточны. И ими можно пользоваться и сейчас отлично, и ими и сейчас пользуются. И многие там, ну вот из известных мне сбытов, которые лишились своего статуса, они были лишены как раз по этой схеме, без всякого лицензирования. Любое лицензирование – это всегда дополнительные затраты, причем не только энергосбытовой компании, но и в целом по стране для администрирования этого процесса, поскольку сейчас не существует пока органа, который бы мог заниматься рассмотрением этих документов по лицензированию, потом осуществлять на регулярной основе функции контроля, проверки, выемки документов, как это предполагает закон, рассмотрения жалоб. То есть это фактически для энергосбытовых компаний означало бы создание аналогичного контрольного органа, как для управляющих компаний сейчас является
госинспекция.
Госинспекция, да. То есть, а это дополнительные чиновники, это дополнительные затраты, дополнительная бюрократия и не исключено, что дополнительные варианты коррупции. Вот. Безусловно, я как ответственный гражданин считаю, что без этого можно обойтись спокойно. И даже если бы я не возглавлял энергосбытовую компанию, я придерживался бы абсолютно такого же мнения. Потому что контролирующих органов, контролирующих деятельность энергосбытовых компаний, органов сейчас более чем достаточно, без всяких лицензирующих вот этих вот комиссий, подкомиссий и прочих органов. Поэтому я скептически отношусь к этому. Я считаю, что это избыточные методы регулирования, бюрократизации, и считаю, что без этого можно и нужно обходиться.
Иван Данилович, наверное, перейдем от темы лицензирования к более приятной, к льготникам. На прошлой неделе Совет Федерации принял постановление, которое упрощает процедуру получения льгот. Отныне человеку не нужно бегать собирать справки об отсутствии задолженностей. Предполагается, что это должно происходить в таком автоматическом режиме. Вот для вас, как руководителя Барнаульская горэлектросеть, это решение, на вас, точнее, это решение каким-то образом отразится, что оно будет означать на практике?
Да, отразится, но, слава богу, это произойдет не скоро, это произойдет только через 2 года, то есть это в действие вступает эта новация не с завтрашнего дня и не с 1 января следующего года, а в 2001 году, если я не ошибаюсь. Вот, то есть, есть 2 года еще для того, чтобы попытаться понять, будет ли эта система работать вообще. Дело в том, что законодатели предполагают, что информация о наличии долгов, как я понимаю, очевидно, в виде исполнительных документов, должны находиться в базе данных судебных приставов, которым у них будет организован доступ. Ну, в общем-то, 2 лет достаточно для того, чтобы понять, сможет ли эта система работать именно так. Но, так или иначе, я хочу отметить, что наличие задолженности как таковая, она не обязательно предполагает наличие исполнительного листа или приказа, который, в свою очередь, не так быстро, а иногда даже очень долго попадает как раз в эту базу. То есть, наличие задолженности – это наличие задолженности. Чтобы получить исполнительный лист или приказ, необходимо много времени для этого. То есть, таким образом, не добросовестные плательщики получат дополнительный люфт от полугода до, может быть, года для того, чтобы безболезненно получать субсидии, оставаясь должниками объективно и фактически перед энергосбытовыми компаниями. То есть, ну, на мой взгляд, это вроде бы как, с одной стороны, для добросовестных, льготников, наверное, это действительно облегчение, поскольку им не нужно получать подтверждение там всякий каждый раз, да, но, опять же, получается, что недобросовестные льготники могут злоупотреблять этим правом и, в общем-то, особо не заморачиваясь с оплатой долга, получать эти субсидии, что я считаю незаконным, по большому счету. Потому что в настоящий момент получение этих льгот и субсидий при наличии задолженности, оно как бы законодательно запрещено. То есть, после того, как эта мера заработает, вот эта система заработает, что не нужно будет подтверждать, это будет как-то работать по-другому, очевидно. Возможно, я не исключаю такое, такое тоже может быть. Возможно, что те должники, которые хоть и не находятся в базах с долгами, но по факту имеют, например, на момент получения этих субсидий задолженность, например, которая уже просужена, но в базу не попала, или в судебное разбирательство идет, и потом это будет истолковано как злоупотребление, и у людей попросят эту субсидию обратно. То есть, я не исключаю, что и такая может возникнуть количество. Поэтому, ну, 2 года подождем, увидим, как говорится.
Иван Данилович, как и анонсировалось в начале передачи, сейчас несколько вопросов от наших радиослушателей. Зачитаю один из них. Вопрос от Владимира. У него в собственности находится 1/8 комнаты в квартире. Долг за электроэнергию между тем жилого помещения уже превышает 35 тысяч рублей. И никто из собственников его гасить не хочет. Но в этой связи Владимир спрашивает, почему их не отключают от электроснабжения. В общем-то, достаточно логичный вопрос.
Не совсем, конечно, понятно, что такое 1/8 комнаты.
Ну, благо, 1/8 доли.
Да. 1/8 доли – это означает, что в одной комнате живет, ну, возможно, несколько человек. Вот, и у него доля, видимо, не самая большая. Необходимо помнить, что задолженность при долевом участии в собственности, она является их общая задолженность, и все дольщики являются ответчиками по общим долгам. Отключение не всегда возможно технически. Здесь вопрос не в том, какая там задолженность и какая у человека доля. То есть, общий подход такой. То есть, если задолженность есть, независимо от того, кто из дольщиков там нажег больше в их понимании разборах между собой, несут они солидарную ответственность. И если их будут отключать, если такая техническая возможность есть, они будут все уведомлены, и они будут отключены. Просто, возможно, это происходит, потому что в данном случае, потому что такой технической возможности нет. А ее нет, потому что люди, например, потом сами подключаются обратно.
Спасибо, Иван Данилович. Прошу прощения, что перебиваю. К сожалению, наше эфирное время сегодня подходит к концу. В эфире была программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. Наш сегодняшний гость в студии – гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Данилович Василяди. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Эхо Москвы. Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете Эхо Москвы.